Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Собственности больше нет. Чиновники отдают землю застройщикам прямо с живущими на ней людьми. Ловушки маркетинга. Можно ли за критику лишиться привилегий по программе лояльности и кому на самом деле принадлежат накопленные вами бонусы? Черная пятница в России. Как продавцы обманывают покупателей во время распродаж?
Эти темы обсудим в течение ближайшего часа, но сначала Арслан Саидов напомнит, что еще на этой неделе в России обсуждали правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Почти две трети россиян, 61%, считают, что в проблемах России виноват Путин. Еще 22% говорят, что он виноват в некоторой мере. Такие данные приводят социологи Левада-центра, отмечая, что это исторический максимум недоверия к Путину. В свою очередь, исследователи Российской академии народного хозяйства и госслужбы подсчитали, что в России каждый пятый живет в бедности и каждый седьмой за чертой бедности. И почти все россияне вынуждены экономить. Экономить, вероятно, теперь будут на колбасе, сосисках и беконе. Экспертный совет при правительстве предложил ввести на них акциз, чтобы уберечь граждан от рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Госдума тем временем заморозила пенсионное накопление россиян до 2021 года. Ранее министр финансов России Антон Силуанов признавал, что их могут не разморозить никогда и даже вообще отменить. Российский парламент также решил оправдать ввод советских войск в Афганистан для восстановления исторической справедливости, несмотря на то, что военное вмешательство Советского Союза еще в 1989 году осудил съезд народных депутатов. Росгвардия заказала лазерные излучатели, которые могут временно ослеплять людей. Два таких прибора по 65 с лишним миллионов рублей каждый ведомство получит уже к концу ноября. Считается, что они нужны для борьбы с террористами, но правозащитники считают, что их будут использовать на митингах. Суд в Петербурге оправдал юриста Александра Ивазова, осужденного по делу о воспрепятствовании правосудию. Ранее бывшего секретаря суда приговорили к году и 10 месяцам лишения свободы за то, что он якобы намеренно не подписал протокол одного из судебных заседаний, чем поставил под сомнение легитимность приговора. Ивазов заявлял, что его вынуждали подписать протокол задним числом. В Чечне продолжается суд над руководителем Грозненского отделения мемориала Аюбом Титиевым. Его обвиняют в хранении наркотиков, которые, по заявлению правозащитника, ему подбросили. Сегодня стало известно о том, что Министерство иностранных дел Франции и Германии включили Аюба Титиева в список лауреатов премии «За права человека и верховенство закона» за 2018 год. Это уже третья международная правозащитная премия, которую Титиеву присудили за время рассмотрения его дела в суде. Рэпера Хаски арестовали на 15 суток за выступление на улице после запрета его концерта в Краснодаре. Сейчас его песни проверяют на экстремизм. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил также проверить рэпера Элджея. А депутат Елена Дропека вообще посоветовала рэперам думать, прежде чем раскрывать рот, потому что мат – это страшное древнее проклятие, которое воздействует на сознание на уровне нейролингвистики.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Верховный суд России в четверг разрешил строительной компании «ПИК» снести два квартала пятиэтажек в московском районе Кунцево, несмотря на протесты местных жителей. Власти Москвы без конкурса передали строительной компании землю под так называемую реорганизацию. Собственников квартир в 37 малоэтажных кирпичных домах поставили перед фактом: здания будут снесены, взамен они получат жилье в том же районе, но людям нравится их нынешнее жилье. Собственники протестуют, но их разгоняют охранники и полиция, рассказывает Иван Воронин.
Так жители 48-го квартала Кунцево отреагировали на решение Верховного суда. Высшая судебная инстанция де-факто приговорила их собственные дома к сносу, против которого, уверяют активисты, выступает подавляющее большинство соседей. Представители мэрии заявили, что проект перепланировки района не является нарушением имущественных прав, а земля под домами принадлежит городу. К активным действиям застройщик приступил еще до заключительного судебного заседания. Первые экскаваторы заехали во двор дома 20 на улице Ивана Франко в Москве полторы недели назад. Придомовую территорию, на которой запланирована первая высотка пика, жители символически застолбили протестным палаточным лагерем. В понедельник, 19 ноября, сотрудники ЧОП при поддержке полиции разогнали лагерь, а по периметру сквера вплотную к домам быстро вырос оградительный забор. В самом сквере вырубят деревья в ближайшие дни. Нескольких протестующих задержала полиция.
Строительство ведется на придомовой территории трех домов, которая принадлежит жителям, собственникам этих домов на праве общедолевой собственности согласно статье 36 Жилищного кодекса Российской Федерации. Это право собственности от них никогда не переходило никакому другому лицу. И вот против их воли, не спросив разрешения, на их земле собираются начать стройку. Гражданин Собянин заявил недавно, что да, не надо прикрываться бумажками о собственности, да. Вот право собственности больше не признается за нами. Мы как сидим на этой земле, как какие-то крепостные крестьяне, которых в любой момент можно с этой землей продать какому-нибудь богатому застройщику, богатому барину.
Проект так называемой комплексной реконструкции двух кварталов Кунцево в мэрии Москвы приняли еще год назад. Он предполагает снос 37 малоэтажных домов и строительство на их месте новых жилых высоток. 28 гектаров земли без конкурса передали группе компаний «ПИК» под застройку. В компании уверяют, что все разрешительные документы у них есть, а жители Кунцево получат новые квартиры большей площади и с улучшенной планировкой в своем же районе.
Земельный участок в соответствии с утвержденным в составе проекта планировки проекта межевания, он не относится к придомовой территории существующих сейчас пятиэтажных домов. Вчера у нас прошла вот такая встреча именно как раз с домом, где говорилось о том, что там большинство, подавляющее, вообще никто не хочет ехать. По мере того, как жильцы узнавали условия этой программы, видели планировки, диалог переходил уже в такое более спокойное русло. И даже среди таких людей, которые изначально настороженно относятся к переезду или даже высказываются против, постепенно такая точка зрения меняется.
Противники сноса домов настаивают, что большинство именно за ними, ссылаясь на итоги собраний собственников. Переезжать они не хотят по разным причинам. Кто-то сделал дорогой ремонт, для кого-то важным критерием при покупке квартиры стала именно малоэтажность дома. Для иных отказ от выселения – дело принципа. Дома не ветхие и не аварийные. Никакого смысла в их сносе жильцы не видят.
Меня сейчас, по сути, выселяют из моей собственной квартиры. Это частная собственность, которая меня устраивает, абсолютно устраивает район, устраивает место. Здесь сложены мои деньги. Я не понимаю, почему я должна куда-то переезжать.
На фоне протестов застройщик приостановил работы в сквере на Ивана Франко до решения суда. Тем временем в Госдуме прошел первое чтение законопроект, упрощающий процедуру изъятия земли. С его помощью чиновники смогут отдать под строительство практически любой участок, несмотря на уже стоящие на нем жилые дома. Мнения жителей и свидетельства собственности будут учитываться в последнюю очередь.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а со мной в студии Станислав Станкевич, ведущий специалист коллегии адвокатов «Домбровицкие» и партнеры в сфере жилищного, земельного и градостроительного права. На видеосвязи с нами житель московского района Кунцево Алексей Шульгин. Алексей, вы нас слышите? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ваш дом тоже сносит?
Ну да, мой дом, ну, пока его еще не сносят, но он пока вот этот процент.
У нас какие-то проблемы со связью. Я вас практически не слышу. Сейчас пока звукорежиссеры подправят эту проблему. Я попрошу Станислава прокомментировать историю с Кунцево. Что это такое? Как вообще возможно отдать под застройку участок земли, на котором уже есть жилые дома?
Ну, Марьяна, начну, наверное, с того, что поправлю и вас, и этот сюжет в некоторой мере. Я думаю, что вообще неправильно говорить житель про, в том числе про вот собственницу, там, по-моему, Диана Яковлева была, которая в сюжете. Надо называть вещи своими именами. Это собственник. Не случайно и власти, и придворные журналисты, и вот представитель ПИКа называют их жителями, жильцами и так далее. Все-таки речь идет именно о собственниках, о том, что действительно как крепостных, по сути, отныне можно передвигать их, как пешки на шахматной доске.
Подождите, а правильно я понимаю, что вот если у человека есть в собственности квартира в доме, то теоретически ему, соответственно, принадлежит и часть земельного участка под этим домом. Как он может принадлежать кому-то еще? Как у человека, у собственника можно отобрать его землю?
Ну, не только под домом. У нас 36-я статья Жилищного кодекса говорит о том, что участок для эксплуатации этого дома, который включает объекты благоустройства, то есть это места для стоянных машин, это детские площадки и так далее. В силу...
Да, это написано в законе?
Да, да.
Но как же так? Почему Верховный суд игнорирует этот закон?
Мы уже неоднократно, в том числе в вашей передаче «Человек имеет право», несколько сюжетов было, речь идет именно о том, что власть не признает эту землю за москвичами. Хотя, говоря, что раз на кадастре она не стоит, то она не ваша. Но есть...
То есть, получается, люди владеют воздухом, что ли?
На самом деле есть...
Квартира же не может
лететь. Да, есть постановление Верховного суда и Высшего арбитражного суда еще 2010 года, 10-22, где как раз сказано про такие случаи, что, несмотря на то, что если даже участок еще не стоит на кадастре, власти не вправе использовать его в той части, которая землю, которая выделена для этих многоэтажных домов.
То есть, получается, в данном случае Верховный суд забыл про собственное же решение.
Да, получается так. И более того, я скажу, что почему я начал вот с того, что вас поправил немножко, что вообще слово «житель» пора исключить из лексикона, говоря о ситуации в Кунцево. Почему? Потому что слово «житель» вообще говорить в этой ситуации преступно, и я поясню с бумагами на руках. Вот не участвуя в этом деле как юрист, я, готовясь к передаче, естественно, взял документы, которые относятся к делу, и могу сказать следующее, что на основании документов решения ГЗК, на основании постановления и распоряжения правительства Москвы об утверждении, в том числе, проекта планировки, можно выявить следующую тенденцию нарушения масштабного, но даже преступления, которое имеет место в Москве и не только в Кунцево, кстати.
А именно,
если читать документы, везде речь идет как раз о жителях.
Не о собственниках.
Прямо я несколько цитат. Я прямо отметил. Учитывая необходимость переселения жителей из сносимых жилых домов, расчет населения осуществляет по СП такому-то, строительные правила, в скобках, из расчета 30 квадратных метров на человека площади квартир. То есть, если буквально этот документ читать, слово «собственник» там вообще не встречается. Предлагается у вас, допустим, в собственности квартира 45 метров, условно говоря. Ну, если этот документ читать, то вам предлагается
вместо
квартира 30 метров, исходя из этого расчета.
Так, давайте узнаем как раз сейчас у Алексея. Мне подсказывают, что связь наладилась. Что предлагают вам, как вы вообще относитесь к тому, что происходит вокруг ваших домов, Алексей?
Но вопрос в том, что предлагают или хотят.
Вопрос в чем?
Меня слышно.
Я вас слышу, да.
Что предлагают? То, что предлагают представители ПИК, которые тут у нас на районе действуют, мне даже, собственно, неинтересно слушать. Потому что они предлагают всякие постоянно увеличивающиеся площади, постоянно у них меняются схемы переселения. Но дело в том, что по закону, если уже речь зашла о переселении людей, то переселяют людей никакой не ПИК, не девелопер, а департамент городского имущества. И вот эти все обещания ПИКа, его сотрудников, они не имеют под собой никакой базы, то есть никакой документальной базы, никаких документов они предоставить не могут. Вот, поэтому это все сказки для, так сказать, людей, которые хотят чему-то, может быть, поверить, но не задумываются особо.
Алексей, а вы собственник своей квартиры?
Да, я собственник своей квартиры.
Как вы оцениваете ту ситуацию, что вас хотят лишить этой собственности, не спросив вашего мнения и разрешения?
Ну, когда мы тут все узнали об этом полтора года назад, это был просто шок. И долгое время люди не могли представить, что как это возможно, на каких основаниях. Но все двигалось, Никольский агент все рассказывали, постановления принимались, и вот все, как вы вот показали, дошло до, так сказать, противостояние жителей и полиции. Вот. Конечно, я отношусь к этому очень отрицательно. Я не понимаю, на основании каких законов меня могут лишить моей собственности. Или вот что говорит представитель, никто бы собственность не лишает, а предоставит такое же жилье. Но это абсурд, потому что я живу в кирпичном доме, у меня потолки 3,20, да? Это малоэтажный дом. Что они могут предоставить? Какой-то вот этот свой скворечник, сокнутый с видом на такой же скворечник из, я не знаю, каких материалов, да? То есть мы живем сейчас в смутное время, и мы знаем, как какие коррупционные схемы проходят вообще в строительстве. И очень не хочется попасть в дом, который вот сейчас был бы построен.
Алексей,
не говоря уже о том, да.
Скажите, пожалуйста, а что намерены дальше предпринимать собственники квартир вот этих, из этих 37 домов, которые готовят под снос? Вы будете жаловаться дальше? Будете обращаться в Европейский суд по правам человека?
Конечно, мы пойдем до конца, естественно, всеми возможными способами. Сейчас, через неделю, в Московском городском суде будет рассматриваться еще один иск по поводу другого распоряжения правительства, в котором как раз есть адресный список сносимых домов. И вот там вопрос, на основании каких законов, на основании чего вообще, каких статей Конституции возможен снос домов без согласия собственников квартир, которые в них находятся. Вот там этот вопрос встанет очень, я думаю, основательно. Угу. Потому что вот принято, то есть отвергнуто вот этот вот иск по поводу 903-го постановления, это как раз был проект планировки. Да? И планировки, конечно, предполагают снос домов, но аргументация суда была такая, что это лишь проект планировки, он может быть принят, может быть нет, и он не является основанием для строительства. Но абсурд-то в том, что строительство, можно сказать, практически уже началось, и вот на вопрос, на каком основании оно начинается, представители правительства Москвы так и не смогли дать ответ.
Спасибо большое. С нами на видеосвязи был житель московского района Кунцево, собственник квартиры в одном из 37 домов, которые рискуют попасть под снос, потому что правительство Москвы передало участок земли под этими домами под застройку крупному застройщику. Вообще большие стройки в России нередко сопровождаются скандалами, связанными с протестами людей, которых выселяют из собственных домов. Наталья Джанпаладова подготовила небольшой обзор самых заметных историй последнего времени.
В Екатеринбурге этой осенью жители дома номер 40 по улице Карла Либкнехта из новостей узнали, что на месте их пятиэтажки построят новое здание филармонии. Грядущему переселению жители не обрадовались, и на общественных слушаниях планы городских властей не поддержали. Однако администрация, к их мнению, решила не прислушиваться.
Будем отстаивать права свои, право жить там, где нравится, право собственности свое. Будем бороться и не сдадимся просто так.
Заказчик проекта – Свердловская филармония. Жители дома обратились в прокуратуру с просьбой проверить, законна ли деятельность музыкального учреждения. Надзорное ведомство нарушений не обнаружило. Когда и куда расселят жителей пятиэтажки, пока неизвестно. Конкурс на строительство нового зала Свердловской филармонии выиграло известное архитектурное бюро «Захи Хадид». Проект обойдется местным властям в 362 миллиона рублей. Последние денечки, как говорят сами жители, остались домам в Терехове, единственной сохранившейся в пределах Москвы деревне. Поселок успешно пережил нашествие Наполеона, но уже несколько лет безрезультатно борется с амбициями столичных властей. На месте деревни на северо-западе Москвы сначала планировали построить Диснейленд, потом правительственный центр. Теперь говорят о коттеджном поселке. Собственники домов переезжать не хотят.
Вы быдло, вы люди второго сорта, давайте мы вас отсюда выпнем. А здесь построим элитный коттеджный поселок и продадим его за баснословные деньги. Ребята, мне эти деньги не нужны. Просто оставьте меня в покое. Я в ваш огород не лезу. А почему вы ко мне лезете?
По плану властей в Терехове все частные дома должны быть снесены, а участки застроены. Компенсации, которые предлагают людям, во много раз меньше рыночной стоимости земли. Всплеск массовой активности москвичей практически со всех районов города вызвали объявленные прошлой зимой планы мэрии по сносу ветхого жилья. В так называемую программу реновации включили более 5000 домов, среди которых оказались и здания в хорошем состоянии. Весной 2017-го в городе прошло около 500 народных сходов, как противников, так и сторонников переселения. В самом крупном митинге против реновации в мае прошлого года приняли участие более 20 тысяч человек. Люди не хотят переезжать в новые районы и утверждают, что власть отбирает их частную собственность. Спустя год масштабное переселение москвичей и сносы домов по всему городу так и не начались, однако первые участники реновации уже въехали в новые квартиры. Власти планируют распространить программу реновации и на регионы. Около 2000 земельных участков с домами были изъяты в Сочи под строительство олимпийских объектов. В программу переселения 2011 года попали более 5000 сочинцев. Предполагалось, что часть жителей получает новое жилье, часть – денежную компенсацию. На деле суммы, обещанные собственникам, были ниже рыночной стоимости их недвижимости. Кому-то и вовсе эти деньги не выплатили. Людей принудительно выселяли и тут же сносили их дома, а долгие судебные тяжбы никакого результата не дали. Спустя несколько лет после Олимпийских игр в Сочи жители города жалуются, что жилищный вопрос так и не решен.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии адвокат Станислав Станкевич. И мы сегодня говорим о действиях российских властей, которые настойчиво намекают, частной собственности в России больше нет. Правильно я понимаю?
Ну, видимо, да. Потому что даже если вот судить по тем документам, которые я привел по Кунцеву, видят только жителей бесправных каких-то человечишек и не видит тех тот класс собственников, которые за 27 лет существования Российской Федерации взяли на себя бремя ответственности за бремя содержания собственности, приняли на себя все риски, но, соответственно, никак не предполагали, что вот так легко их могут по схеме не видим, по схеме, по сути, создания параллельной реальности, в которой власти не видят их, не видят документы, которые права их в реестрах, не видят кадастровый учет. И Кунцево, кстати, не единственный такой случай в Москве. Я предвижу, что уже сейчас, к сожалению, к большому сожалению, будет число таких ситуаций бесправного отъема высокоценной недвижимости расти. И вот приведу еще один пример, который пока не стал достоянием гласности. Другой район столичный, Хорошево, Мневники. Здесь некое юридическое лицо под скромным названием «Автобаза Связь», за которым стоят, на самом деле, иностранные лица, иностранные офшоры.
Иностранные агенты, сейчас
скажу. Да, иностранные агенты. Взяло в аренду некогда 2 гектара земли. И попросило правительство Москвы о такой простой вот услуге. Правительство, сделай нам, пожалуйста, проект планировки новый. Но только не только на эти 2 гектара, а еще на 20. И правительство пошло навстречу, сделало проект планировки, по которому предполагается использование земли, которая совершенно не принадлежит этой автобазе, за которой непонятно кто стоит, кто прячется в офшорах. Та же самая схема. Власти не видят существующие там как плоскостные гаражи, так и целые комплексы многоэтажные, стоящие на кадастровом учете гаражей многоэтажных. То есть, по сути, поверх существующей высокоценной недвижимости также планируется строительство коммерческого жилья, других гаражей в интересах других будущих каких-то собственников.
Как это вообще стало возможно? Почему это возможно в современной России, где есть конституция, в которой право частной собственности закреплено вот прям как священная корова? Почему это перестало быть священной коровой?
Честно скажу, что, на мой взгляд, во многом проблема лежит в том, что как раз общество пока еще ведется на эту пропаганду, которая наяривает одну и ту же песню, где ничего не говорится про суть и про собственность, вот так вот прямо про суть происходящих процессов. И каждый не примеряет на себя это. А говорится...
А это возможно? Это вообще может произойти с кем угодно?
Конечно. Но,
с любым собственником.
Мы видим, что сейчас это может произойти с каждым. А пропаганда наяривает вот эту песню, что жители, или там даже еще хуже слово, которое просто режется, жильцы вышли в собственный дворик, чтобы защитить себя от каких-то строителей, которые вот пришли в их двор. Или еще хуже, это, кстати, не только даже каких-то официозных средств СМИ касается, но читал в вполне независимых источниках недавно про ту же ситуацию в Кунцево. Там прямо написано, жители Кунцево не хотят менять старое на новое. Вот такое противопоставление. Извините, их старые, шикарные, кирпичные, малоэтажные объекты недвижимости в озелененном сложившемся районе...
20-30% износ всего
да,
у этих домов.
Я прекрасно понимаю тех, кто там проживает с потолками 3,20. И прекрасно понимаю, что ни за какие деньги они не собираются вот в эти человейники, качество которых оставляет желать лучшего.
Но их особенно-то и не спрашивают. Нужно следить просто за тем, как будут развиваться события в московском районе Кунцево дальше, что будет происходить с собственностью, ну и главное, за тем, как сложится судьба этого законопроекта, который Дума приняла в первом чтении уже, который может существенно упростить жизнь чиновникам, и они смогут отбирать практически любой участок у кого угодно. Спасибо. Это программа «Человек имеет право». В студии со мной было адвокат Станислав Станкевич. Следующая тема, которую активно обсуждают на этой неделе российские пользователи соцсетей, юристы и даже маркетологи, тоже некоторым образом связана с собственностью. Речь идет о конфликте руководителя фонда и издания «Такие дела» Митя Олешковского и компании «Аэрофлот», лишившей его премиального статуса клиентской программы лояльности. Анастасия Тищенко коротко напомнит суть случившегося.
Пост написал, мили потерял. 16 ноября председатель Совета благотворительного фонда «Нужна помощь», директор издания «Такие дела» Митя Олешковский опубликовал в своем твиттере фото приказа, по которому сотрудникам «Аэрофлота» запрещено пользоваться мобильными телефонами в рабочее время. Ниже Олешковский добавил комментарий. Савельев окончательно головой поехал. Очевидно, имея в виду генерального директора «Аэрофлота» Виталия Савельева. Через 3 дня «Аэрофлот» лишил Олешковского платиновой карты, а заодно обнулил золотую карту его жены. О чем компания сообщила в официальном письме, уточняя, что Олешковский нарушил правила программы «Аэрофлот бонус». Действительно, в правилах написано, что компания оставляет за собой право аннулировать все набранные мили, счет и элитный уровень в случае размещения участникам программы лояльности публикаций, содержащих заведомо ложную информацию или сведений, порочащих деловую репутацию «Аэрофлот» в сети интернет или печатных СМИ.
Если это не цензура и не давление, то что?
Возмутился Митя Олешковский в новом посте на Фейсбуке. Ответ последовал. На форуме «Транспорт России» Виталий Савельев сообщил.
Люди, которые хамят в соцсетях, они должны понимать, что они будут за это отвечать. У нас был в суде прецедент с одним матершинником, который в суде все проиграл. Нужно вести себя корректно. Мы же не против критики.
Олешковский потребовал от «Аэрофлота» в течение 3 дней восстановить его в правах. 3 дня прошли, ответа не последовало. Тогда он направил авиакомпанию официальную претензию и заявил о готовности судиться.
Мили, марки, бонусы, витаминки и даже литры, как только не называют условные единицы, которые компании предлагают копить своим клиентам для получения различных преференций и скидок по программам лояльности. Часто речь идет о действительно существенных привилегиях, которые очень неприятно потерять, особенно если ты потратил немало денег, чтобы ими пользоваться. У меня, как и у многих из вас, тоже есть карта лояльности. Я пользуюсь ими, когда покупаю продукты, путешествую или заказываю корм для кота в интернете. А взамен получаю бонусы, которые можно довольно удачно использовать. Но кому на самом деле принадлежат все эти электронные морковки? И вправе ли компании их отобрать? Этот вопрос я задала управляющему партнеру юридической компании «Качерин» и партнеры Владиславу Качерину. Когда мы говорим о лояльности, речь идет о лояльности кого к кому. Это компания лояльна своему клиенту или клиент должен быть лоялен компании, и тогда он получит какие-то привилегии?
Звучит это, конечно, так, что, соответственно, компания лояльна клиенту, учитывает его интересы, идет навстречу, предоставляет те же бонусы, скидки. Но фактически, конечно, эта программа, как правило, ориентирована на удержание клиента. Это очень мощный маркетинговый инструмент для того, чтобы клиент остался в компании и обращался снова и снова. И вот эти премии, бонусы, скидки, они как каким-то образом должны стимулировать потребителя снова и снова обращаться именно в эту компанию.
Вот эти накопленные мили, бонусные рубли, бонусные баллы, чьи они?
Законодательство не признает наличие такого имущества, как вот эти электронные условные единицы, которые в ряде случаев называют по-разному. Мили, баллы, бонусы. Вот эта единица условная, она не регламентирована никакими законами, как какое-то имущество. Поэтому право автоматически на это имущество не возникает. То есть фактически перед вами имеются обязательства у организации, в рамках вот этих начисленных условных единиц оказать вам какие-то услуги, предоставить какие-то выгоды, которые эта организация обязана исполнять.
Прописанные, вероятно, в неких правилах взаимодействия клиентов.
Да, как правило, чтобы потребитель знал и понимал, о чем, собственно, речь, и что ему обещано и гарантировано, разрабатываются в организациях такие правила, которые фактически являются неким договором, в котором четко прописано, как формируются вот эти условные единицы, как они учитываются, как их можно использовать. Соответственно, если вы приобретаете какую-то услугу, происходит заключение договора, и вот эти правила становятся, их текст становится, в общем-то, текстом этого договора. И, соответственно, он становится обязательным для обеих сторон, и вы имеете право уже по этим правилам требовать их исполнения.
Но, с другой стороны, есть ситуации, программы лояльности, в которых совершенно очевидно, но, во всяком случае, человеку неподкованному в юриспруденции и маркетинге, что это реальные деньги. Я имею в виду программы, банковские программы кэшбэков или там тот же «Спасибо Сбербанка». Вот эти деньги, которые возвращаются вроде как в виде денег на ваш счет там, в конце месяца, в конце квартала, ну, в разных банках по-разному, это деньги, у вас имеют право отобрать их? Например.
Да, вот это уже особый случай. Если говорить о банках, то, как правило, денежные средства поступают, вот эти вот дополнительные бонусы, проценты, кэшбэк, они поступают в виде денежных средств на счет. Соответственно, когда они поступают на счет, они становятся собственностью гражданина, на имя которого этот счет открыт. То есть это тот исключительный случай, когда баллы, бонусы могут превратиться в реальное имущество, защиты, соответственно, право на которое может требовать собственник, конкретно лицо, на которое эти денежные средства записаны. В остальных случаях это некие условные единицы электронные, да, которые не являются имуществом по смыслу гражданского законодательства, поэтому такой защиты в полной мере не получают.
Правильно я понимаю, что в таком случае компания может в любой момент у клиента отобрать все эти бонусные баллы, проценты, скидки, карты, если она посчитает, что, ну, по каким-то причинам хватит уже с этим клиентом работать?
Формально, конечно, компания не имеет на это права, потому что программы лояльности, эти правила, они составлены таким образом, что баллы, условные единицы, они могут, соответственно, расходоваться по усмотрению потребителя и не могут быть, соответственно, аннулированы по произвольному желанию организации. Но на практике защита вот этих прав на вот эти условные единицы, да, она достаточно слаба, поскольку это все-таки не имущество и фактически некое обязательство, которое берет на себя организация, оказывающая услуги, и вы можете лишь требовать исполнения этих обязательств в судебном порядке. И закон вас автоматически не защищает, к сожалению. А организации, которые используют эти программы лояльности, составляют правила с учетом исключительно своих интересов, в том числе часто предусматривают основания для аннулирования, для списания этих баллов, которые, в общем-то, не всегда даже соответствуют тем законам, которые уже есть.
Да, но а если эти правила заведомо дискриминационные, если в программе лояльности, например, написано, что эти скидки и бонусы распространяются только на женщин в возрасте таком-то, или если в правилах программы лояльности написано, что участник программы не может критически высказываться о, собственно, том, кто эту предоставляет эту программу лояльности. Здесь есть смысл что-то оспаривать? И насколько законны вот такие требования?
Есть понятие свободы договора, которое позволяет, в общем-то, участникам любых отношений составить практически любой договор, даже который не предусмотрен законом. Тем не менее, договор может быть признан недействительным, если он не соответствует закону, поэтому участник такого договора может обратиться в суд и оспорить эти положения
конкретный
части.
Конкретный пункт.
Да, конкретный пункт, поскольку он не соответствует закону.
Да, в суд он обратиться может, но что скажет суд? Существует ли в России судебная практика по такого рода делам?
Скорее всего, проблема возникнет в том, как доказать те условия договора, которые были заключены изначально. То есть, если представьте себе, у вас ведется этот счет посредством интернета, в электронной какой-то системе, все это в момент обнуляется, ваши транзакции все списываются, уничтожаются, и, соответственно, вы не можете не доказать факт заключения договора, не заключение договора на определенных условиях.
Это уже добросовестной стороны на самом деле другой.
Фактически, да, все находится в их руках. То есть база, компьютерная база, учета всех этих баллов, там, миль, да, правила, все находится в их руках. Момент заключения договора, поскольку все это в электронном виде получается, да, то есть, соответственно, можно с этой информацией поступать как хочешь, и это сложно проконтролировать.
Но на руках есть карта бонусная, например, какая-нибудь скидочная карта какого-то цвета, там черная, платиновая, золотая, какая угодно. Это не будет доказательством?
Наличие карты доказывает, что у вас был договор. Но сразу возникает вопрос, когда был этот договор заключен? Какие действия в тот момент правила висели на сайте, на каких условиях, соответственно, был заключен, какое количество бонусных миль было на вашем счете, что было списано. Фактически вот зафиксировать и проследить это можно только вот путем фиксации у нотариуса каждого действия, но вы же заранее не знаете, что будете судиться.
Это понятно. То есть получается фактически потребитель, участник вот клиентской программы лояльности, он, по большому счету, в настоящее время никак в России не защищен от самодурства конкретной компании и от ее добросовестного или недобросовестного поведения.
Да, по сути, тут единственный риск для компании и единственный ограничитель – это репутационный риск, потому что если, конечно, компания каждый раз будет говорить нам, что баллов не было, или там вы не заключали договор, или вообще кто вы, да, то есть понятно, что рано или поздно…
Или отбирать какие-то баллы, бонусы, привилегии,
да,
если,
конечно,
что-то не понравится.
Конечно, потребители, клиенты, они, наверное, задумаются все-таки, а стоит ли, соответственно, дальше пользоваться услугами данной компании и вообще ориентироваться на эти баллы.
Если вас все-таки лишили накопленных по программе лояльности бонусов, не стоит отчаиваться. Есть «Черная пятница», день великих скидок, когда можно позволить себе многое или почти многое. Анастасия Тищенко объяснит, почему пятницу назвали «черной».
День огромных скидок и дорожных пробок. «Черная пятница». Этот термин появился в середине 20 века в США и обозначал старт традиционной предрождественской распродажи на следующий день после Дня Благодарения. Есть несколько версий, почему пятница именно черная. Одни говорят, что это отсылка к английской идиоме «in the black», то есть положительный баланс для продавцов. Другие связывают это с большими пробками на дорогах в этот день. Действительно, в «Черную пятницу» стоянки возле магазинов переполнены машинами посетителей. Некоторые американцы даже специально берут выходной, чтобы отхватить товар по лучшей цене. В США первых покупателей ждут особые скидки – до 80%. Но для этого нужно быть на месте к открытию магазина. Часть из них в этот день открывается раньше обычного, например, в 5 утра. «Черная пятница» плавно перетекает в киберпонедельник – старт сезона распродаж в интернет-магазинах. В начале нулевых Национальная федерация розничной торговли США заметила, что после выходных люди продолжают по инерции совершать покупки, только уже на своих рабочих местах через интернет. Согласно статистике Национальной федерации розничной торговли США, 20% всех розничных покупок приходится на период между «Черной пятницей» и Рождеством. В России «Черную пятницу» проводят с 2013 года. Первые распродажи были лишь в интернете. Сегодня скидки можно найти и в обычных магазинах. Распространяются они практически на все виды товаров. Самые популярные категории – одежда, игрушки и техника.
Это программы «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной Борис Базанов, юрист и эксперт по онлайн-распродажам, а также руководитель группы «Киберпонедельник» по-русски. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер, Мария.
Ну что, настоящие «Черные пятницы» проходят в России. Насколько реальны эти скидки? И можно ли действительно вот в ближайший уикенд накупить на грош пятаков?
Пятница настоящая, накупить можно, но надо быть осторожным. Дело в том, что вот то замечательное, что мы видели в сюжете сейчас, оно все действительно есть, оно даже у нас так же происходит, только оно немножко разбивается, наверное, о нашу национальную действительность. Я не знаю, как это еще описать. Действительно, началось в 2013 году, началось абсолютно случайно. Мы-то сидели в офисе, нас было тогда трое. Вот. И мы увидели вот эту распродажу. Был тогда ныне почивший магазин «Энтер». Может быть, его многие помнят, он довольно известный был. И увидели мы какой-то товар, я уже не помню, что это было. Но, в общем, он по какой-то очень такой вот цене привлекательный был. И мы решили посмотреть его в Яндексе и в кэше поисковиков. Почему так получилось? Потому что, собственно, там сам я больше 10 лет занимаюсь интернет-маркетингом. Поэтому, в общем, там как это все происходит на сайтах, знаю. И увидели, что до распродажи этот товар можно было купить там чуть ли не 1000 на 10 дешевле. Но разница была какая-то просто колоссальная.
Чем во время распродажи.
Да, 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 да. И первый раз это было просто колоссально. Я сделал просто пост на Фейсбуке. С тех пор, и, в общем-то, вот так примерно и образовалась наша группа «Киберпонедельник по-русски».
Да, теперь вы отслеживаете такие нарушения, да. Как разводят покупателей, да. В «Черную пятницу» в России. Расскажите.
Тут есть несколько основных способов. Ну, первый – это завышение цены заранее. Вот, а потом делают скидку, ну, допустим, повысили на 30%, снизили на 20%, в лучшем случае на 30%. Это уже честный продавец практически, мы считаем, потому что он, по крайней мере, по регулярной цене продает. Есть истории, которые, например, были в этом году. Заходим на сайт...
У нас вот некоторые примеры параллельно показывают во время нашего разговора.
Да, отлично, пожалуйста. Отлично. Например, заходим на сайт с площадки. То есть существуют еще площадки-агрегаторы скидок. На них размещаются магазины. Насколько я понимаю, они за это даже там деньги какие-то платят. Но это там, их дело. Вот. Самое главное, что при переходе с этой площадки вы туда переходите, ожидая увидеть какую-то там стоимость привлекательную. Еще что-то вам на площадке ее пообещали. И вы ее не видите. Это такой самый лобовой метод. Вот, это мы такой, ну, продавец у нас таких отбитых, в принципе, вот плеера уже просто не стало, у нас там холодильник есть, такой замечательный интернет-магазин, тоже старый, известный, вот они каждый год на этом сыпятся. Вот. Есть люди, которые все-таки стараются как-то подумать, да, потому что, ну, обмануть нужно изящно, и они, например, говорят, воспользуйтесь промокодом. Вы заходите на сайт, кладете товар в корзину, вы же хотите воспользоваться промокодом, где промокод? И это прям отдельная классная история, потому что, чтобы найти промокод, ну, вам, например, нужно вернуться на главную страницу сайта, вам нигде об этом не сказано. Это я вам говорю, то есть это вот у меня уходит на разгадку этого квеста, там, по полчаса, например.
Это развлечение.
Да, такое. Да, да, то есть нужно вернуться на главную страницу сайта, там заполнить форму, нажать кнопку, дождаться результата, этот результат придет на почту, перейти по ссылке, подтвердить, что это вы. Ну, в общем, там, на самом деле, 12 цепочек, видимо, зависит от фантазии маркетолога данного магазина. Угу. Вот. Если маркетолога было хорошее настроение, ну, вы можете и час с этим промокодом возиться. Вот, понятно, на что расчет. Вы все равно совершите покупку.
Если уже настроились.
Конечно. Тем более, что в таких случаях цена не будет завышенной. Она будет регулярной, может быть, чуть-чуть ниже. Вот. И здесь мы плавно подходим к следующему, тоже очень распространенному способу. Но уже не обмана, а уже скорее, я бы сказал, испорченности идеи самой «Черной пятницы». Это когда скидка 100 рублей. На товар за 20, 30, 40, 50 тысяч скидка 100, 200, 300 рублей.
Ну, это несерьезно, ребят.
Это абсолютно несерьезно. А вызвано это тем, что цены и так внизу. Вообще, это проблема, которую, ну, я как человек, работающий в рекламе, там мы об этом всегда с клиентами со своими общаемся, да, и говорим, люди, хватит конкурировать ценой. Конкурируйте с сервисом, конкурируйте какими-то доп. Услугами, чем угодно, но не ценой. У нас есть рынок, допустим, электроники. Это одна из самых, наверное, популярных и горячих категорий в «Черную пятницу», в «Киберпонедельник». В любую распродажу понятно, что телефоны, телевизоры – это то, что нам нужно.
Ну да, это стоит приличных денег.
Весьма. И основные игроки этого рынка давно уже конкурируют исключительно ценой. В итоге они просто не могут дать скидку. А самое интересное это то, что
было... А участвовать в «Черной пятнице» хочется, и чтобы на их интернет-страницу пришли, тоже хочется. И поэтому выявляются скидки в 150 рублей.
И даже 30. Ну, то есть, вот то, что я видел в этом году, и меня это прям очень расстроило, это когда мы заходим на сайт, там, допустим, того же МВидео. Это замечательный магазин. Он, кстати, ни разу там... Нет, один раз, несколько лет назад он был замечен в там, попытке смошенничать. Но вот и то, может быть, это была случайность. Они честные ребята. Но заходишь к ним и видишь вот эту скидку в 500 рублей на товар за 100 тысяч. Ну, мне не интересно 500 рублей. И никому не интересно 500 рублей. А на товар за 20 тысяч это 200 рублей. Но это не то, что...
Но это не черная пятница.
Да. А почему так произошло? А потому что на самом деле, если мы посмотрим кэш того же поисковика, мы увидим, что у него еще была какая-то там распродажа неделю назад.
Сезонная скидка какая-то.
А еще потом что-нибудь. А еще у нас в этом году я видел киберчетверг и черную среду. Ну, это из нетленок просто уже. Ну, то есть, развлекаемся как можем. То есть, нам в 2013 году вроде как классную идею дали. Вот. Спасибо большое. Это были организаторы интернет-магазина Викимарт, кстати. И ребята-то молодцы, хорошую идею привнесли-то в Россию. Но зачем устраивать распродажу 12 месяцев подряд? Распродажа, она не просто так делается вот это вот 1, 2, 3 раза в год.
Слушай, вы говорите как вредитель. Вот мне как потребителю как раз очень хорошо и удобно, когда распродажа каждую пятницу, а не только раз в году. Потому что я могу все время, круглый год, что-то купить подешевле.
Нет, это плохо. Ну, потому что давайте представим себе, что из чего вообще складывается, в принципе, выручка, да, если мы купили 100 товаров по 80 рублей, да, и хотим их продать, там, не знаю, по 150 рублей, то есть заработать там 70 рублей на товаре. Ну, так посчитайте, мы примерно где-то к 51-му товару выйдем в ноль, и оставшиеся 49 мы можем продавать за любые деньги. Это все равно будет плюс для бизнеса. А что получается, если мы продаем их, закупив за 80, по 85? Мы нигде не можем дать хорошую цену. Это будет нехорошая цена. На самом деле, это игра, которая ведет рынок в никуда. Ну, Play.ru, кстати, очень яркий пример. Невозможно, торгуя за самую низкую цену перманентно, невозможно выжить.
Скажите, а как проходят черные пятницы в рознице? Потому ведь в Америке, собственно, черная пятница касается как раз розничной торговли. Это вот все, что про интернет-магазины, это киберпонедельники у нас. А в России все смешалось. Вот что там? Есть какие-то нарушения? Жалуются на них? Можно тамошних продавцов розничных поймать на жульничестве?
У меня был отличный пример. Это очень распространенный вопрос. Очень сложно в офлайне что-либо найти. Вообще офлайн это дремучий лес, там невозможно ничего отследить, потому что магазинов слишком много. Ну, то есть даже в онлайне отследить очень сложно, да, там, например, там, ну, есть такая штука, как динамически формирующийся адрес страницы. Если магазин его использует, то мне уже трудно отследить, и вообще кому бы то ни было будет трудно отследить историю этой страницы, потому что у нее постоянно меняется адрес. А в офлайне вы представляете себе, там, ну, если мы возьмем хотя бы какой-нибудь небольшой вот этот район, где мы с вами сейчас находимся, ну, количество магазинов здесь. Представляете, их отследить невозможно. Но у меня был случай, я совершенно случайно поймал одну известную обувную сеть. А получилось как? Я сам купил там обувь, и спустя там чуть-чуть меньше года, на 3 дня меньше года, обувь развалилась. И я пришел к ним, чтобы сдать ее по гарантии, ну, и получить свои деньги обратно. И, ну, и, соответственно, ради этого мне пришлось смотреть историю и выписку своего клиент-банка, чтобы я узнал, за сколько год назад я купил. И подхожу вот к этой же своей модели и смотрю совершенно замечательно, как спустя год моя модель стоит дороже. Ну, ладно бы она просто стоила дороже, это же может подорожать. Она дороже стоит со скидкой, а предыдущая ее цена указанная, ну, понятно, да, если она и со скидкой дороже, чем я покупал, то предыдущая еще выше.
Угу. Чудеса.
Чудеса, да, чудеса, да и только, при этом это старая модель. То есть мы же понимаем, да, вроде как, это одежда. И ладно бы новинка была, ну, тут все понятно. Ну, то есть если год назад, это точно старая модель. Угу. В одежде там меняется раз в полгода все.
А кто вообще должен отслеживать? Есть же государственные структуры, которые должны следить за тем, чтобы магазины вот так вот не жульничали. Или это вот их действия, они в рамках закона? вообще? Это вообще может себе магазин, то есть я понимаю, что он, конечно, может, но насколько законно повесить ценник, написать на нем, стоило там 10 тысяч рублей, перечеркнуть и показать там новая цена 1500 только сегодня, только в Черную пятницу. Хотя на самом деле изначально этот товар и стоил 1500, а то и вообще-то 500 рублей. За это можно наказать продавца?
Можно, но опять есть нюансы. Давайте все-таки радоваться, что мы потихонечку от темного прошлого социализма двигаемся к светлому будущему капитализма. И поэтому тот же Роспотребнадзор – это регулирующий орган. Да, потому что надзорный орган – это то, что было в социализме. Он приходил и все за всех решал. Сейчас все-таки есть понятие, должна развиваться сознательность, прошу прощения. И по идее это должно как работать? Ну, в идеальном мире. Мы видим правонарушение, отправляем его...
Заявление, неважно.
Доносим это до ушей регулирующего органа. Регулирующий орган приходит и... У нас, соответственно, нечистоплотный продавец несет ответственность. Как происходит на практике?
Как?
Совершенно замечательно нам говорят, что, Маш, обманули тебя там на 1000 рублей. Это не уголовное дело, мы не будем заниматься. То есть нужен коллективный иск. А коллективный иск, и это, понимаете, уже вообще вопрос к судебной системе, и мы с вами ведем в дебри.
Да,
и мы сейчас уйдем с вами в другие дебри, это не работает. Мы пытались. Мы пытались это делать совместно с Национальной ассоциацией дистанционной торговли. Ну, что-то там бегал, прыгал Акит, как всегда. Но Акит, в принципе, только бегает, прыгает.
Акит поэтому... – это ассоциация...
Компании какой-то там торговли.
Интернет-торговли.
Ну, неважно, это Акит. Слушайте, это непонятно, что она делает, но что-то она делает. Вот. Ну, мы с НАТ пытались это делать. Они действительно что-то как-то там старались. Ну, здесь действительно есть такая проблема. У нас нету такого даже термина, по-моему, как коллегиальный иск.
Так, хорошо. Без коллегиальных
исков. Коллективных.
Коллективных, да. Если сегодня я во время «Черной пятницы» под брендом «Черная пятница» в магазине купила со скидкой, у меня сохранились даже фотографии, например, что-то, что через 2 недели без всяких скидок стоит столько же, я могу вот с этими бумагами прийти и написать заявление там в полицию и сказать, что это мошенничество?
Нет.
Почему?
Ну, это же бизнес, он же сам решает, за какие деньги продавать. Единственное, что мы можем сделать, и что мы делаем, собственно, что я и делаю в группе, это когда мы находим в прошлом более низкую цену, еще что-то. Ну, по сути, мы, как это сказать, мы гласностью призываем к совести.
Ага.
Вот. И плюс, ну, здесь спасибо большое площадкам, вот, которые, рекламные площадки, которые снимают подобных продавцов и их предложения. Ну, а это все-таки бьет коммерсанту по карману. И
ну,
это, наверное,
плюс репутация.
Да. И, на мой взгляд, это самый эффективный способ вообще воспитания ритейла как такового.
Ну, вы расскажите, у нас с вами буквально 1,5 минутки осталось. Есть смысл чего-то покупать в России в «Черную пятницу»? И как проверить, что тебя не обманывают?
И, несмотря на все вышесказанное, да, есть. На самом деле, действительно есть, и не надо думать, что все совсем плохо, есть очень разные у нас игроки, и там, я не знаю, я сегодня буквально в Литуале наблюдал, там, женщины, кто нас смотрит, бегите. Там отличное предложение.
Скажите, что вам заплатили.
Вообще ничего. Наоборот, мне было их очень жалко, потому что на площадке указаны цены выше, чем на сайте. Мне было их очень жалко, но вот такие технические проблемы тоже случаются. Там очень много хороших предложений там в одежде. Даже в той же электронике тоже можно найти. Просто нужно выбирать. Нужно тратить действительно много времени, там, ну хотя бы час на поиски потратить, там в интернете посмотреть по разным сайтам. Вы найдете хорошее, выгодное предложение, интересующий вас товар. Ну, просто это не тривиальный вопрос.
И сэкономите больше 200 рублей.
Да, можно там, ну, можно очень серьезно. Я видел и на технику сейчас скидки там на телефон в том же связном, если все-таки преодолеть квест с промокодом, скидку-то можно получить там 1007. Ну, просто квест с промокодом надо преодолеть.
Понятно. Спасибо большое, Борис Базанов, руководитель группы «Киберпонедельник по-русски», был в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах Радио Свободы, приходите к нам на сайт, ну а я пойду смотреть, что предлагает в «Черную пятницу» российские интернет-магазины.
рожденные после СССР. Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Представители поколений Y и Z и я, Тамара Лиленкова, анализируем события сегодняшнего дня и обсуждаем перспективы. В субботу в 5 часов вечера, сразу после выпуска новостей.
Христа распяли, а христианство в России и не только сделали государственной религией, которая на все смотрит пустыми глазами чиновника. Но ведь вера в Бога вдохновляет и защитников свободы. Где тут логика? Каково значение веры и христианства для политики, культуры? Об этом в программе «С христианской точки зрения», которая выходит каждую неделю в субботу в 17:30 и повторяется в течение недели.